Прекрасные слова о пути спасения, о Боге и о том, какой благодатью мы спасены. Именно об этом будет сейчас проповедь. И, друзья мои, мы будем открывать сейчас четвертую книгу Нового Завета, книга «Деяния апостолов», что означает «дела» или «жизнь апостолов». Очень интересно заглянуть туда, в эту историю, как жила первая церковь. Как вот первые христиане последовали за Иисусом, как они жили практически. И об этом книга «Деяния апостолов», 7 глава. Мы будем сегодня изучать защитную речь Стефана, о котором нам стало известно еще из 6 главы «Деяния апостолов», как он был избран служителем вместе с другими братьями, 6, и всего их было 7 братьев, где они трудились в Иерусалиме, чтобы заботиться о нуждающихся. Помните, это тема о вдовах, которым нужна была помощь, и вот избрали служителей. Стефан был один из них. И вот 7 глава описывает защитную речь Стефана перед Синедрионом. По сути, он проповедует Евангелие, поэтому эту проповедь я называю Евангелие от Стефана. Мы знаем 4 Евангелия, и вот мы слышим Евангелие от Стефана в 7 главе книги «Деяния апостолов». Интересно заметить, что атмосфера, в которой он проповедовал, а можно сказать, он не проповедовал, это была защитная речь его, атмосфера была враждебная. Все накалено до такой степени, что все, кто слушает его, желают его уничтожить. И этим заканчивается история 7 главы. Всем нам известная история о том, что Стефан был первый мученик христианской церкви. И именно он был побит камнями за то, что проповедовал об Иисусе Христе. Когда мы смотрим на Стефана, нам есть чему научиться от него. Стефан верен истине, и при этом, насколько он смиренный человек. Я не перестаю восхищаться тем, как Бог преобразил его жизнь, и в Божьем Слове мы можем читать о его характере. Его характер миролюбивый, это любящий человек. При том, что он не идет на компромисс с какими-то убеждениями, он проповедует истину, Евангелие четко, твердо, при этом он достаточно смиренный, миролюбивый человек. Перед нами христианин, который очень сильно отличается от мира. Его речь, она другая, но его вид, он также другой. Как было слышно сегодня в свидетельстве Ани о том, как верующие люди проявляли такую доброжелательность, приветливость. Он знает Писание, это тоже восхищает нас. Когда мы читаем проповедь Стефана перед Синедрионом, мы видим, он знает хорошо Божие Слово. И что еще интересно, Стефан – хороший апологет, мудрый апологет. Его речь очень логична. Противостоять его логике, его убеждениям, его аргументам было просто невозможно. Так мы читаем в этом Слове Божьем. Когда аргументы закончились, в их руках остались только камни. И все, что они могли, это только уже побить камнями Стефана. Поэтому нам есть чему научиться от Стефана. Как проповедовать Слово Божие так, чтобы оно было убедительным, аргументированным, ясным и понятным. Савл был там. Это еще один важный аргумент. Почему нам важно изучать историю о Стефане? Там был Савл, позже который назван Павлом и начал апостольское служение по Божьему призванию. Он стоял в этом Синедрионе. Он наблюдал за речью Стефана. Он наблюдал за тем, как казнили Стефана. 7 глава – это переходный момент, чтобы передать эстафетную, можно сказать, евангельскую палочку апостолу Павлу. И все началось именно вот здесь, проповедь Стефана. Очень интересно заглянуть, о чем же он проповедовал, как он послужил, что его верность побудила к призванию даже Савла, который позже назван Павлом. Члены Синедриона слушают Стефана, и они насмехаются. В их внимании к Стефану виден сарказм, насмешки, пренебрежение тем, что говорит Стефан. И они отвергают, по сути, дар спасения. Они смеются над этим. И более тяжкого греха, чем этот, отвергнуть дар спасения, в жизни человека и нет. Обратите внимание, ведь сегодня люди также отвергают Евангелие. Мир не изменился. То, что мы сейчас прочитаем с вами, это относится очень-очень хорошо и к нам всем. Потому что сегодняшний мир точно так же отвергает дар спасения, отвергает Евангелие. И очень хороший вопрос – почему? Почему такое происходит? Почему людям не свойственно сразу же, как только они услышали Евангелие, принимать Евангелие? Что мешает людям принять Христа, принять этот дар спасения? Какие препятствия? И это мы тоже увидим в истории Стефана. Ведь люди в основном заблуждаются в простых, казалось бы, вещах. Первое – восприятие Бога, какой есть Бог на самом деле. Второе – восприятие самого себя, человека. И третье – в пути спасения, как спастись. И во всем этом люди испытывают заблуждение. Стефан своей речью акцентирует внимание, он просто бомбардирует Синедрион именно в эти три аспекта. Какой Бог на самом деле? Какой человек на самом деле? И какой путь спасения на самом деле? И все это отвергает Синедрион. Нам нужно услышать в этой речи Стефана, в его защитной, апологетической речи, Евангелие, потому что именно это является целью его проповеди – проповедовать Христа. По этой причине его побили камнями. Все эти истины мы найдем в истории Стефана, в том, как он проповедует. И надо все-таки, прежде чем мы будем читать 7 главу, прочитать вступление, как все началось. А все начинается в 6 главе. И давайте мы откроем. Сегодня мы, друзья, будем много читать из Деяний апостолов. Практически почти полностью 7 главу мы прочитаем сегодня точно. Давайте откроем 6 главу с 8 стиха и увидим, как все началось. «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил богохульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ, и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион, и представили, обратите внимание, представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает говорить богохульные слова на святое место сие и на закон». «Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус, Назарей, разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». И вот еще интересный аргумент. Смотрите, «и все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела». Обвинители ищут свидетелей, как мы читаем, ложных свидетелей, чтобы уничтожить, избавиться от Стефана, потому что он сейчас говорит вещи, которые они не могут принимать. Что говорит Стефан? О чем проповедует Стефан? Это очевидно, что Стефан проповедует об Иисусе Христе. Вся его проповедь была о том, что пророчества Ветхого Завета указывали на Мессию, а Иисус и есть этот Мессия. И это не мог принять Синедрион, это не могли принять вот эти важные и влиятельные люди из синагог. И поэтому, когда спор они не могли одержать победою, они ищут ложных свидетелей. Религиозные вопросы в те времена, судебные вопросы решал именно Синедрион. Римская империя не ввязывалась в эти дела. Все, что касалось политики, это Римская империя. Все, что касалось религии, это был Синедрион. И вот здесь сейчас происходит самое интересное. Он стоит перед Синедрионом, и, как мы считаем, 15 стих, «все сидящие в Синедрионе, смотря на его лицо, видели его лицо как ангела». Друзья мои, это показывает нам смиренный, любящий характер Стефана. Он не горит жестокостью, ненавистью к этим людям. Он не желает как бы специально раздражать их и говорить им то, что им неприятно слышать. Он говорит четко, он говорит метко. Но он говорит с любовью. Именно на это указывает здесь Слово Божие. Его лицо было как лицо ангела. Я думаю, всем вам знакомо, когда происходит какая-то ссора, и вы хотите добить человека, ваше лицо точно не сияет, как лицо ангела. Оно похоже на какое-то другое лицо. Так вот, с точностью наоборот, лицо Стефана, лицо его сияет, он любящий, он миролюбивый, он хочет донести Божие Слово, Евангелие об Иисусе до этих людей. знает, что слова эти касаются их сердца, знает, что это пронзает их сердца, однако же говорит и говорит с любовью. Хороший пример нам. Два обвинения, которые звучат в адрес Стефана. Две темы. Первое – это храм, место сие. Он говорит против места этого, против храма, а значит, задел самое-самое важное для всего Израиля. И второе – он задел нашего Моисея. Закон. Он коснулся против нашего Моисея. Ты хочешь сказать что-то против него? И они обвиняют его в этих двух вопросах. Богохульные слова против Моисея, богохульные слова против храма, а значит и против нашего Господа Бога. И что мы видим, друзья мои? Как Стефан начинает эту речь? Как он отвечает на эти обвинения? В течение всей своей речи Стефан говорит, что это не я говорю богохульные слова против храма и против Моисея. Это вы говорите богохульные слова против храма и против Моисея. Это не я пренебрегаю или унижаю историю, это вы неправильно читаете историю и неправильно оцениваете себя в рамках этой истории. Я хочу показать вам правду, от которой вам не убежать. И он показывает как раз-таки, что Моисей и храм были пренебрегаемы евреями, теми слушателями, которые сейчас перед ним. Но для нас, друзья мои, важность этой истории в том, что Стефан проповедует не только об Израиле. Он проповедует о природе, о характере всего человечества. Потому что Евангелие касается не только этих людей в этой истории, но и нас с вами. Поэтому, читая эту историю, мы читаем ее, принимая и к нам, и к нашему миру, в котором мы живем. Две основные идеи, которые хочет Стефан показать сейчас, и он отражает их очень ясно в своей речи. Первое. Полная зависимость человека от Бога. Второе. Бог наполняет благодатью народ, который постоянно восстает против Бога, однако вот незаслуженно Господь дарит благодать своему народу. Инициатива в истории, которую мы сейчас будем изучать, постоянно исходит только от Бога. Он инициатор спасения народа, Он организует весь процесс, и Он доводит его до финала. Чем ближе к концу речи, тем сильнее звучат обвинения из уст Стефана. Но сначала он закладывает фундамент. Давайте прочитаем. Итак, 7 глава со 2 стиха. Мы видим, что ответ Стефана звучит на вопрос первосвященника. Так ли это? Это хороший вопрос. И вот Стефан начинает свою речь. Обратите внимание, как он обращается. «Мужи, братья и отцы». Еще раз подчеркиваю, друзья, насколько миролюбиво и любяще относится он к тем, к кому обращается. Они ему далеко не друзья. Он не называет их друзьями, он называет их мужи, братья и отцы. Он обращается к ним уважительно. «Послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан и сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. Оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете, и дал ему на ней наследство, и не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. Важный акцент. Здесь Стефан подчеркивает, когда все это происходит, когда Бог делает эту историю, когда Он вызывает Авраама, когда Он дает обещание, когда Авраам был еще бездетен. На что это указывает? От Авраама зависело это? Авраам мог изменить историю? Авраам мог сам спланировать, как все произойдет? Ни капли. От Авраама это никак не зависело. Инициатор в этой истории уж точно Бог. Мы это видим прямо из текста. Авраам один из многих в Месопотамии. Бог вызывает его. И Авраам не обладает какими-то особыми качествами. Все находится в рамках Божьего плана. Обещание Бога, его слово к Стефану, его слово сейчас к Аврааму, оно как раз исходит из Божьего плана, а не из качеств Авраама. И Стефан это хочет показать. Он хочет показать, что Бог владычествует над историей. Он стоит над всем. Не Авраам. Тот, кем вы восхищаетесь, тот, кому вы, можно сказать, поклоняетесь, кем гордитесь. Давайте посмотрим дальше, 6 стих. «И сказал ему Бог, что потомки его, потомки Авраама, будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на сём месте». И дал ему завет обрезания. Посем родил он Исаака и обрезал его в 8-й день. Исаак родил Иакова, и Иака же 12 патриархов. Стефан подчеркивает, 12 патриархов. У Бога в плане уже заложено, что потомки будут в порабощении. Нет объяснений, причин этому, почему так будет. Бог не объясняет. Он просто показывает, что Он управляет этой историей. Он складывает все из этих маленьких событий. И посмотрите, 9 стиха, как Бог сохраняет еврейский народ дальше. Заметьте, закончилось этот раздел, закончился тем, что Иаков и 12 патриархов. Он подчеркивает, что Иосиф находится в окружении братьев, но Стефан называет их не братьями. Он называет их умышленно патриархами. Почему? А потому что мы читаем в 9 стихе, очень неприятное слово. «Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним, с Иосифом». Вы понимаете, что сейчас хочет сказать Стефан? Он обращается к Синедриону и показывает историю, которую каждый знает, которой каждый гордится, идентифицируя себя именно с этим народом, «Я особый, избранный народ, вот мои патриархи». И сейчас Стефан показывает, вот какие наши патриархи, они по зависти продают Иосифа в рабство в Египет. Патриархи – это величины, это те герои, можно сказать, которыми мы гордимся. Бог через них складывал нашу историю. Кто же они были? Грешные люди. Это не ангелы. И величины, которыми мы гордимся, оказывается, не такие великие были в своей душе. Они руководствовались завистью. Стефан показывает, вот чем вы руководствуетесь. Вы смотрите в историю и видите самих себя в этой истории, что вы главный, вы мощный, вы управляете всем, от вас все зависит. Вы, конечно, говорите о том, что Бог есть, но верите ли вы в Бога? Это еще вопрос. Потому что сейчас все складывается из того, что патриархи не руководствуются поклонением Богу, они не руководствуются смирением перед Ним, завистью. Однако же Бог дальше продолжает участвовать в этой истории. Бог был с Иосифом. Читаем 10 стих. «И избавил его от всех скорбей его, даровал мудрость ему, благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую. И отцы наши не находили пропитания». Теперь становится понятным, почему так происходит. Посмотрите, Авраам попал в эту историю не сам по себе, не потому что он хорош, а по милости Божией. Мы это четко увидели в тексте. Стефан это аргументирует, он показывает, Бог вывел его оттуда, в землю обетованную. Что же происходит дальше? Стефан показывает, что все богатства Израиля, все, чем вы сегодня владеете, это не по доброте вашей душевной. Это не потому, что вы особенные. Это не потому, что мы хорошие. Это, опять же, только по милости Божией. Посмотрите только на 9 стих. Патриархи по зависти продали Иосифа. Они же это знают. Все члены Синедриона это прекрасно знают. Но всегда хочется выбрать из истории то, что тебе приятно. То, что будет подчеркивать твою авторитетность, твою независимость, твою гордыню. И поэтому это как бы умалчивается, как бы теряется, забывается. Стефан напоминает им историю, которую они знают, и показывает. Бог проявляет свою милость. Человек постоянно портит эту историю. Патриархи наломали дров. Они продали своего брата в рабство. Можно сказать, на этом история провалилась. Однако же Бог был с Иосифом. Бог продолжает историю. Почему? А потому что мы читаем 11 стих: «Пришел голод, великая скорбь на всю землю, и египетскую, и ханаанскую, и отцы не находили пропитания». И это было в Божьем плане. Что зависит здесь от человека? Могли ли патриархи здесь предусмотреть все эти ходы и выходы? Все, что произойдет? Нисколько. Они полностью зависят от Бога. То, что люди портят, Бог берет свои руки и делает из этого что-то великое, что-то прекрасное. Иосиф становится лидером Египта. Читаем 12 стиха дальше. «Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. И когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75. Иаков перешел в Египет, и скончался сам, и отцы наши, и перенесены были в Сихем, и положены во гробе, который купил Авраам ценой серебра у сынов Эмора Сихемова». 75 душ, подчеркивает Стефан, оказались сейчас в Египте. Друзья мои, здесь Стефан хочет заложить фундамент тому, чтобы ответить на два обвинения, которые ему выдвинули против храма, против закона. Да? И чтобы говорить о Моисее, чтобы говорить о храме, сначала он закладывает фундамент. Он показывает, история зависит полностью от Бога. Бог дает дождь, Бог не дает дождь. Бог дает плод земли, Бог может не давать плод земли. Вы зависите от Бога. Патриархи наломали дров, Бог из этого творит чудесную историю. А теперь самое интересное о Моисее. Это главное, ради чего звучит вся речь Стефана. Именно о нем обвинение ему, Стефану. И Моисей – это интересный человек, конечно, он уникальный. Чем он отличается в истории не только Израиля, а вообще во всей Библии? Тем, что Моисей не только освободил народ, но и основал государственность. Моисей – тот, через кого были даны человечеству скрижали, заповеди от Бога, а значит, и заложены моральные принципы, принципы конституции, взаимоотношений, даже человеческих, без которых невозможно существование, мирное существование людей на земле. Заложена социальная структура, и все это при Моисее. Действительно, это выдающийся лидер, особый лидер. Когда Стефан говорит что-то, как показалось кому-то, или умышленно, извращая слова Стефана, что он говорит что-то против Моисея, ты против кого говоришь? Против Моисея, от которого вся наша жизнь, в общем-то, и зависела. Мы дети, потомки Моисея. И не только наша страна, весь мир живет, можно сказать, благодаря тому, что сегодня известно нам вот с того Синая как раз-таки, через те скрижали, эти принципы социальной структуры, моральных взаимоотношений человеческих. Стефан показывает, как народ в истории относился к Моисею. Хорошо, вы обвиняете меня, что я сказал что-то против Моисея. А давайте посмотрим, как в истории мы относились к Моисею. 17 стих. «По мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте». Это очень важное слово сейчас, потому что было только что сказано в 14 стихе «душ 75». Когда здесь написано, что по обетованию Господнему народ возрастал и умножался, нам известно примерное число выхода евреев из Египта. Это было почти 2 миллиона людей. 75 человек и почти 2 миллиона людей. Человек способен на такое? Они же могли просто переумирать там все. Но 75 человек, там чего стоило это им? От болезни, от какого-нибудь там гриппа просто чихнул, все заразились и умерли. Ну, просто поубивали друг друга, поссорились там на бытовой основе, и все. Ну, как так? 75 человек, и выросло такое количество людей. Как это возможно? Это ж чудо. Стефан хочет показать здесь. Опять же, он указывает, Бог управляет историей даже в том, как по обетованию Его, Господнему обетованию, народ возрастает, умножается в Египте. И дальше, до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа, Ведь при Иосифе народ израильский, еврейский, он был, в общем-то, в шикарном положении, так ведь? Этот новый царь, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались живых. По сути, это казнь младенцев. В это время родился Моисей. Вы понимаете, что хочет здесь сказать Стефан? Он указывает, что Моисей рождается не в то время, когда было благополучие, когда 75 душ переехали в Египет, и Иосиф там был при фараоне. Нет, не в это время. И не в то время, когда прошел вот этот злой царь, который вот такой указ издал убивать младенцев. Именно в это время, ни раньше, ни позже, рождается Моисей. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Стефан обращается к членам Синедриона и показывает: это не ваша заслуга, что в истории есть Моисей. Это даже не заслуга Моисея, что в истории есть Моисей. Равно как и не Иосифа, не Иакова, не Авраама. Это Божья заслуга. Потому что много чудес в этой истории, в этих нескольких стихах. Первое я уже назвал — чудо выживания и даже развития народа, будучи в некомфортных условиях, прямо сказать, в рабстве. Второе чудо выживания Моисея. Он родился именно в то время, когда самое было опасное время для рождения младенцев, но в это время он выживает, и именно в это время он попадает не куда-нибудь, а прямо в самые рученьки дочери фараона. Ну как такое возможно по-человечески? Спланируйте это, попробуйте. Да у вас никогда не получится. Это просто невозможно. Это даже не лотерея, где один вариант там на миллион или на миллиард. Просто невозможно, и все. Как бы ни старались, как бы ни думали, как бы ни планировали, не получится у человека это. Это чудеса, которые Стефан показывает, это Божья заслуга, что у нас такая история. Эти события не могли контролировать люди. Более того, ну как именно в такое самое тяжелое время для евреев один из евреев попадает в самое сердце египетской жизни, в царский дом, туда, и становится принцем Египта. Ну разве такое возможно? Ведь та же дочь фараона, она могла и просто сказать: казнить. Ну или просто не понравился, отдать-то в приют или еще что-нибудь сделать. Почему такое решение приходит ей? Потому что Бог управляет этой историей. Бог не просто говорит обетование и наблюдает за этим миром, как оно пойдет. Как запустил механизм, и он там сам как-то крутится. Нет. Бог говорит обетование, Бог сам организовывает всю историю и сам осуществляет весь план. И по-человечески это просто невозможно. Вот что говорит Стефан. Таким образом он говорит, Стефан говорит: посмотрите, мы такие хорошие, вы думаете, и поэтому у нас есть Моисей? Нет. У нас Моисей не потому, что мы хорошие, а потому, что Бог милостив к нам. Но Моисей проходит школу смирения. 23 стих. «Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них, обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли». Вы чувствуете, Стефан уже накаляет немножко атмосферу. Он показывает сердца человеков. Они не поняли. Моисей пришел, спаситель, из дома царского, по сути, предлагает им помощь. Они его не поняли. Мало того, они его не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, вот этих евреев, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий его ближнего оттолкнул его и сказал: «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами?» Ну давайте переведем так. Ты кто такой вообще? Ты что к нам пришел? Судить нас здесь? Ты над нами начальник? Как дети в воскресной школе или в нашей семье? Ты главный, что ли? Ты не главный. И вот здесь такая же история. Ты почему здесь командуешь над нами? Кто дал тебе такое право? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина? И вот 29 стих. От этих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. Итак, Стефан обращается к Синедриону и говорит, что самое первое, с чем столкнулся Моисей касательно еврейского народа? Что самое первое? Ты нам не нужен. Иди отсюда. Ты нам не начальник и не судья. Кто тебя поставил над нами? Это большой вопрос. А разумно ли так обращаться к Моисею? Но это хорошо показывает человеческое сердце. Температура речи Стефана, она накаляется. Стефан показывает, что евреи, они с самого начала заинтересованы не в Боге, заинтересованы даже не в народе, с самого начала они заинтересованы в себе. И Стефан, обращаясь к Синедриону, показывает, люди, вы в первую очередь всегда думаете о себе. Вы говорите о том, что вы религиозные, вы говорите о том, что вы любите Бога, но вы только говорите об этом. Потому что, когда я проповедовал вам об Иисусе, вы называете это богохульством. А когда я им говорю о Моисее, вы говорите, это тоже богохульство, но посмотрите, кто первый отверг Моисея. Это был народ еврейский, это были мы. Бог призывает Моисея еще через 40 лет. И это еще раз показывает, что просто невозможно по-человечески так составить всю историю. 30 стих. «По исполнении 40 лет, то есть Моисею уже 80, ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста явился. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стенание его, и не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». А теперь давайте посмотрим. По-человечески кажется, что с Моисеем уже покончено. Прошло 40 лет. 40 лет. Только 40 лет назад он убежал из Египта. Уже обосновался в новой земле. В Египте у Моисея нет ничего общего. Только он возвращается туда, он там преступник. И никакие связи не помогут. С евреями тоже ничего общего. Последнее, что он слышал, «Ты кто такой?» И он убегает оттуда. Его не связывают ни с евреями, ни с Египтом, ничего. Совершенно. Более того, представьте только эту картину. 40 лет ты живешь в новой земле. Вы переехали в новый город, вы обосновались там, выучили язык, устроились на работу, у вас семья, дети, бизнес. Можно по-человечески, вот просто порассуждайте, сидеть там на новой земле и думать коварный план, хитроумный, как вывести народ еврейский из Египта? Вообще ничего общего. По-человечески это просто не помещается даже. Никак. И поэтому 30 стих, по сути, друзья мои, это стих Евангелия нам. Он показывает нам характер Бога. Смотрите, по исполнении 40 лет, когда по-человечески просто даже и нет ни мысли, ни плана думать про евреев, про Египет, Бог является через ангела в пламени горящего тернового куста. Бог является тогда, когда Он определяет это нужным. И Он говорит в результате, «Я пошлю тебя в Египет, собирайся». Это не заслуга Моисея уж точно. Бог является, и в этом заключается Евангелие. Не из сердца человека исходит план по спасению себя, по спасению других. Инициатива исходит от Бога. И мы это очень ясно видим в этой истории. Через всю речь Стефан пронзает сердца членов Синедриона, показывая, насколько Бог главенствует над историей. И все исходит именно от Бога. И в руках Бога вся история. Евреи не помогали Божьему плану. Люди не помогают Божьему плану. Все только рушат, препятствуют, бунтуют. А Бог берет это и делает свою историю по спасению. Можно, конечно, представить такую картину. Моисей придумал план. Допустим. Потом куст горящий. И он говорит: «Господь, я давно думал о том, как все это осуществить. Помоги мне! Мне всего лишь-то помощь твоя нужна». Ни капли такой мысли, друзья мои. Но, к сожалению, сегодня, когда люди сталкиваются с Евангелием, они думают, что всего лишь нужна только лишь Божья помощь, чтобы чуть-чуть изменить и стать счастливее. Стефан разрушает этот миф. Он показывает, что не в человеке счастье, не изнутри человека, не из его инициативы исходит спасение, а от Бога. Деяния 7:35. Этого Моисея, Стефан подчеркивает, этого Моисея, которого они отвергли, сказав, что кто тебя поставил начальником и судею, сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Они отвергли, то есть вы отвергли, то есть мы отвергли. Все человечество имеет такое мышление, греховную природу, отвергать все, что связано с Божьим. И Бог ставит того, кого отвергали, начальником и избавителем. 36-37 стихи описывают еще одну 40-летнюю историю из жизни Моисея с 80 до 120 лет. Всего лишь два стиха. «Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш, из братьев ваших, как меня, его слушайте». Во-первых, он напомнил, кто отвергал Моисея. Далеко не я, а наши отцы. Мы отвергали Моисея. Во-вторых, он показывает, что Моисей пророчествовал о Христе. И Моисей учил народ, говоря: «Слушайте Христа». И вы Христа отвергли. Какая параллель, какая связь, как много общего между Моисеем и Христом. Посмотрите, 38 стих. Это тот, про Моисея речь идет, это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говоривший ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, заповеди, да, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными. Вы видите, как Стефан бьет в эту точку гордыни человеческой. Не хотели быть послушными, но отринули его, обратились сердцами своими к Египту. Это очень похоже на человеческую природу. Она такая есть. «Сказав Аарону: сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось. И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолов, идолу этому, и веселились пред делом рук своих». Вы видите, Моисей общался с Богом, он принес от Бога людям живые слова, скрижали, заповеди. Иисус, Сын Божий, принес живые слова, Евангелие. Синедрион понимает, что имеет в виду Стефан сейчас. Синедрион понимает, что Иисус также претендовал на роль пророка, которого отвергли. И второе, он говорит, которому отцы не хотели быть послушными, сердцами были к Египту, назад, к этому рабству. Иисуса также отвергли, потому что отцы отвергали Моисея, поклонялись тельцу. Вместо благодарности Богу за план спасения люди отвергают Бога, а значит, отвергают и Моисея. Как мы видим, друзья мои, Библия утверждает, мир отвергает Божьи слова. Миру свойственно отвергать Евангелие и отвергать Христа. Стефан подчеркивает, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его, обратились сердцами к Египту. Вот казалось бы, мир находится в безнадежном положении, мировая история близится к концу, к своему завершению. Люди, самое время сейчас откликнуться на евангельский призыв, прислушаться к Евангелию, но мир по-прежнему отвергает Божьи слова. Почему так? Почему Синедрион отвергает проповедь Стефана? Почему отвергали Христа? Почему Моисея не хотели принимать? Потому что люди не понимают смысла Евангелия. Именно смысла. Посмотрите на Израиль. Они не хотели быть послушными Богу. Это не было свойственно их сердцам. Посмотрите на Синедрион. Они не хотели быть послушными Евангелию. Посмотрите на мир сегодня. Он не стремится, ему не свойственно следовать за Христом. Почему так происходит? Почему они так поступают? Почему в ответ на проповедь Стефана им бы не покаяться сейчас? Почему они берут камни и убивают его? Почему распинали Христа? Почему люди отвергают Иисуса? Повторяю еще раз, потому что не понимают Евангелия. Непонятны чаще всего два момента, и в проповеди Стефана это заметно. Первое. Люди считают, что Евангелие должно разрешить наши проблемы. Евангелие для нас, для нашего благополучия. Оно должно урегулировать все мировые проблемы. Прекратились, чтобы войны, чтобы мир стал мирным. И все было, как вот нередко звучат слова такие в молитвах даже детей, и нас иногда я слышу, пусть все будет у нас хорошо. С какой точки зрения хорошо? Таков вот распространенный взгляд на Евангелие. Бог обязан служить мне. Если Он придет в мою жизнь, значит, жизнь станет лучше. Все станет мирнее, хорошо. Люди не будут страдать. Христианство положит конец всем несчастьям. Друзья мои, это заблуждение. И второе, что непонятно людям касательно Евангелия. И Стефан это тоже подчеркивает. Люди воспринимают Евангелие как своеобразный такой свод правил. Закон к действию, что хорошо и что плохо. Вот здесь зло и здесь добро. Делай так. И это заблуждение, друзья мои. Евангелие – это не свод правил. Что касается первого, когда люди считают, что Евангелие, оно служит нашему благополучию. Иисус никогда не обещал изменить этот мир, сделать его совершенным, прекрасным, сделать такой рай на земле. Никогда Он этого не говорил. Но что Он говорил, я прочитаю, друзья. «В мире будете иметь скорбь». Это Он говорил. Иисус никогда не обещал прекратить войны, прекратить всякие раздраи в этой жизни, установить мир между народами. Он не обещал превратить этот мир в рай. Не обещал. Это важно, потому что многие разочаровались сегодня в христианстве, говоря, мне ничего это не дало, пользы никакой нет практически. Я пришел и ничего не получил. Что же говорит Евангелие? А вот здесь очень важно. Евангелие утверждает, что мир пребывает под Божьим гневом. Вот этот самый мир, в котором мы живем, он находится под Божьим гневом. И обречен на суд. Этот мир обречен на Божие наказание. И это Евангелие проповедует. И об этом проповедовал Иисус. И еще Иисус проповедовал, что все, кто слушают Евангелие, все, кто последует за Христом, они отделены от мира, они выводятся из этого мира и вводятся в Царство Христа, в Царство Божие для спасения. Так вот, Иисус не обещал, получается, всемирные реформы. Но что Он обещал? Он обещал реформы в твоем сердце. Для того, чтобы человека вывести из этого мира, который обречен на наказание, от Божьего суда и привести к спасению. Вот в чем заключается Евангелие. Отдельно взятых людей спасать. Что касается второго, якобы Евангелие – это этическое учение, что хорошо и что плохо, чего делать, чего не делать. Евангелие точно об этом не говорит. Что утверждает Евангелие? Что проповедовал Иисус? Что людям чуждо Божие учение. И Стефан об этом много раз подчеркивает в своей речи. Людям не свойственно соглашаться, а уж тем более слушаться Божьего учения, того, что говорит Господь. Слово Божие не применяется в жизни людей. Люди обычно враждуют с тем, что говорит Господь. Не желают иметь с Ним ничего общего. Люди ненавидят Бога. Более того, Евангелие прямо говорит, что даже если люди и осознают ценность этого учения, они не смогут его исполнить. И это, казалось бы, самое страшное. Как так? Люди могут даже восхищаться Евангелием, восхищаться Иисусом, но исполнить не способны то, что говорит Господь. И это говорит Евангелие. Послание Римлянам мы читаем в 8 главе. «Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Поэтому недостаточно просто предложить людям евангельское учение и сказать: «Ты всего лишь прими это, поверь, всего лишь согласись, признай это своей ценностью, и все, пойдет как по маслу». Просвещения недостаточно. Это противоречит Евангелию. Почему люди не способны повиноваться Евангелию? Почему люди не способны повиноваться Богу? Стефан просто и ясно говорит об этом. С самого грехопадения в людях поселилось неверие. С самого грехопадения в сердцах людей поселилось неверие и бунт, который заставляет бороться с Божьим Словом, бороться с Богом. Это находится внутри, в душе человека. Проблема не в разуме, не в интеллекте человека. Проблема в его сердце, в его мышлении, в его внутренней жизни. Поэтому недостаточно просто людям рассказать Евангелие. Информации недостаточно. Люди с сарказмом и с презрением, подобно членам Синедриона, отвергают Евангелие, даже когда услышат его. Почему люди продолжают отвергать Евангелие? Потому что они не понимают его сути и цели. Люди забыли о Боге. Люди забывают о том, что этот мир принадлежит Богу. Евангелие, в первую очередь, оно о Боге. Оно показывает Его владычество, Его власть. Но люди предпочитают место Бога – себя. Вот что проповедует сейчас Стефан. Деяния 7:42 мы читаем: «Бог же отвратился от народа еврейского, отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне заколание жертвы в продолжении 40 лет в пустыне?» 42 стих показывает Божий суд. Все евреи умерли в пустыне. Только их потомки уже, их дети вошли в обетованную землю. О чем здесь написано в 42 стихе? Они служили воинству небесному. Это идолопоклонство. Они поклонялись звездам, солнцу, луне. Сначала они поклонялись тельцу, но потом они поклонялись всему, что видели. Деревьям, животным. И Господь говорит: «Вы отвергли меня. Вы сказали: ты нам не нужен, без тебя хотим жить, сами решим свою проблему». И самое безумное, что может выбрать человек, это жить без Бога. И что делает Бог? 42 стих показывает нам: когда люди сознательно отвращаются от Бога, Бог оставляет их. Бог отвращается от них. Бог позволяет людям проявить свою натуру до конца. Бог оставил их, Бог предал их превратному уму, мы так читаем послание Римлянам. Поэтому неудивительно, что мир находится в таком состоянии, что мир разлагается, что с веками мир не становится умнее, и даже цивилизация не помогает человеку спастись от греха. И вот последняя часть его речи, 43 стиха, мы читаем: «Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас далее Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова». Здесь речь идет о храме уже, Соломон же построил ему дом, то есть построил храм, но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Небо – престол мой, земля – подножие ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Не моя ли рука сотворила все сие? Здесь Стефан отвечает на вопрос о храме. Эти последние слова его речи уже до конца добивают членов Синедриона, они потому что взрываются в гневе. Почему? Друзья мои, потому что здесь Стефан говорит не просто о храме, он говорит о ложной религии. Он говорит о том, что самый первый враг спасению, самый первый враг христианской вере – именно ложная религия. И он показывает признаки этой ложной религии, тем самым обличая членов Синедриона. Первое – это лицемерие. Он говорит здесь, смотрите, «Дом Израилев, приносили ли вы мне заклание и жертвы? Для кого вы все это делали? Приносили ли вы мне все это?» Вот что делает Господь, Он устанавливает свою работу здесь, среди вас, в ваших сердцах, чтобы вы Ему поклонялись. Но вы вместо того, чтобы поклоняться Богу, поклоняетесь храму. Не это ли лицемерие? Даже в храм приходя, что делает лицемер? Ведь лицемер, он делает все правильно. Ни к чему не придерешься. Он делает все верно, обязанности выполняет, церемониальные законы исполняет. Но Стефан обращается словами пророка и говорит к членам Синедриона, кому вы все это делали? Для кого вы все это делали? Внешне все верно, но внутри, сердце, верило ли оно в Бога? Это хороший вопрос всем нам. Хороший вопрос всем нам. Когда мы делаем что-то внешне правильно, что с нашими сердцами? Верим ли мы в Бога? Об этом проповедует здесь Стефан. Лицемерие – это самый популярный ложный признак религии. Мы стремимся выглядеть лучше, чем мы есть, и хотим как-то, вот что самое страшное еще здесь Стефан подчеркивает, мы хотим как-то задобрить Бога. Ведь почему жертвы лицемер приносит, если у него с Богом в сердце нет ничего общего? Он думает, принесу сейчас жертвы, и отношения с Богом не надо строить. Вы понимаете, насколько это опасно? Успокоить самого себя, лицемер успокаивает себя. Не происходит ни покаяния, ни посвящения, нет ни любви к Богу, ни послушания Ему. Есть только внешнее исполнение обрядов. И Стефан обличает как раз это. Бесполезно поклоняться Богу, руководствуясь выгодой или страхом. Бесполезно исполнять все эти обряды, если сердце твое не любит Бога. Потому что самое главное находится именно в этой точке. Смиряешься ли ты перед Божьей властью? Любишь ли ты Бога? Или ты живешь из-за страха перед Ним? Или просто из-за того, чтобы задобрить Его как-то? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. Вот чему учил Иисус. И вторая черта ложной религии – это формализм, очень схожая с лицемерием. Формализм – тщательное исполнение всех внешних формальностей и полное приближение именно духовной сутью. Люди не понимают Евангелия, друзья мои. По этой причине они становятся лицемерами и формалистами. По этой причине они становятся подобными Синедриону. Например, члены Синедриона уделяли особое внимание богослужению в храме. Они фактически поклонялись храму. Но когда Иисус проповедовал о рождении свыше, о покаянии и более того о том, что Он созидает свою церковь, из возрожденных людей. Это они отрицают. И естественный вопрос, Стефан, да кто же богохульствует из нас? Я, который проповедую о Христе, или вы, которые отвергаете Христа? Он показывает им, что вы прилепились к храму, к обрядностям, к церемониям, но Бога забыли. Потому что когда сам Сын Божий пришел, вы Его не слушаете. Формализм. Итак, подведем итоги, друзья мои, этой речи Стефана. Следующая часть – это уже его казнь. Но что звучит во всей его речи? три важные мысли о Боге, о человеке и о пути спасения. О Боге Стефан проповедует на протяжении всей проповеди, показывает, что Бог находится вне нас. Он вне нас находится, Он вне Вселенной. Он врывается в ход истории и управляет этой историей. Он стоит над всеми нами. Он больше, чем мы. Он не какой-то высший разум, высокая идея. Он личность, живая личность, действующая личность, мыслящая личность и любящая. И это видно на протяжении всей речи Стефана. Он показывает, инициатива исходит только от Бога. Второе, о человеке. Стефан показывает через всю эту историю Израиля, которую неправильно понимали члены Синедриона. Он показывает греховность человека. Человек грешен. Стефан убеждает всех слушателей, чтобы они согласились с этим. Грех – это рабство. Вот почему умышленно он так много подчеркивает Египет. Потому что это было рабство в Египте. А быть грешником – это значит быть рабом греха. Мы рабы не только пьянства, блуда, зависти или воровства, но и внутренних страстей. С ненавистью, ревностью, злобой, раздражительностью, злоречием. И Стефан показывает все это через всю историю. Каждый из нас рожден вот этим рабом греха и знает более об этом. Каждый внутри это понимает. Люди принимают решение, я стану лучше, я исправлюсь. Но что-то не помогает. Наступает новый понедельник, и я продолжаю, как было и вчера, и третьего дня. Люди прибегают к помощи цивилизации, и тоже не помогает. Время и усилия потрачены впустую, не можем изменить себя, не можем помочь сами себе. Если бы позитивное мышление помогало, мне кажется, давно бы уже мир был спасен, но почему-то не спасен. И греха меньше не стало. Почему? Потому что всякий делающий грех есть раб греха. Но вот что третье звучит в речи Стефана, это путь к спасению. И Евангелие, которое проповедует Стефан, оно указывает на то, что Бог стоит вне нас, вне человечества. Он приходит в это человечество, испорченное, больное, разрушенное. Он приходит, чтобы спасти, чтобы вывести из этого царства зла, греха, ввести в Царство Божие. Вот что делает Бог. Бог приходит, когда мы находимся в этом ужасном рабстве, осознаем свою безвыходность, безнадежность, невозможность самостоятельного освобождения и протягивает свою руку спасения. И что показывает Стефан? Спасение целиком и полностью зависит от Бога. Если бы спасение зависело от людей или от евреев, никто бы не был спасен. Вы помните, как мы смотрели через историю, по-человечески это было невозможно. Так хирургически точно все делать в истории человек не может. Это делал Бог. С самого начала до сегодняшнего дня, в течение всей истории, Бог дает спасение. И в этом важная особенность Евангелия. Вы находитесь в безвыходном положении или утратили надежду. Вас охватывает отчаяние, или вы говорите сами себе, довольно с меня, хватит. Я уже не имею ни мотивации ни к жизни, ни к тому, чтобы бороться с этим. Знайте, что ваше положение не безнадежно. Это проповедует Евангелие Христа, это проповедует и Стефан. Если бы не было Бога, мы были бы безнадежны, но с Богом, с Его путем к спасению для нас, мы не безнадежны. Есть шанс, есть дверь, есть путь, который открыт для каждого из нас. Бог, который пребывает вне нас, Бог, который действует, всемогущий, любящий Бог, мыслящий Бог, Он вторгается в нашу жизнь. Бог действует, невзирая на нашу греховность. Если бы Он смотрел на нашу греховность, да кто бы из нас выжил, друзья мои? Однако же Бог действует, несмотря на наше безумие, на наши позорные поступки, на наше неверие. Бог действует. И слава Богу, что спасение зависит не от нас. У нас не было бы надежды. Но Евангелие несет надежду каждому, потому что Бог живой. Об этом проповедует Стефан. Если ты находишь себя в этом безнадежном состоянии сейчас, если ты сам запутался, напомни себе Евангелие, которое проповедовал Стефан Синедриону. Вернись ко Христу, обратись к Нему. Аминь.